啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Дорогие радиослушатели.
Привет, привет.
А, да, это же ваш Лавайкаст. Но на самом деле мы записываем в необычном месте. Я думаю, сейчас ведущие Лавайкаста скажут, где мы очутились, в каких обстоятельствах.
Ведущие молчат, потому что такой юбилейный выпуск, 170-й. Мы просто справляем. В какой-то, я даже не знаю, в коридоре, сидя на полу какое-то неизвестного здания, какого-то офисного здания в каком-то закутке.
Да, у нас не подошел ключ просто.
Да, то есть как бы...
То есть я вам скажу так, все 170 выпусков они копили пожертвования на студию, и в конце концов к 170-му выпуску мы сидим в коридоре в офисном здании, название которого мы не знаем.
Мы купили здание просто, но у нас уже не хватило денег его как-то оборудовать под студию.
Палатик постелили, и на том спасибо. Ну что, у нас сегодня у телефона опять, как вот только что вышел выпуск 169-й, тоже записанный на технологии компании Apple. Значит, Александр Мосимальцев сейчас тут сидит, кто еще у нас?
Сергей Литвинов.
Да, и гость Алик Альберт Папахуху Криской.
Ну, по статистике Алик столько раз был у нас в гостях, что даже его как-то уже неприлично называть гостем. Да. Хуже татарина, как говорится.
Я лучше татарина.
Можно сказать, практически постоянный ведущий. О чем сегодня поговорим, Рим?
Да, у нас такая тема, на мой взгляд, интересная, потому что мы все видим, что за последнее время Россия поворачивается к Западу все-таки задней частью своей огромной родины и своего большого тела, и поворачивается лицом к Востоку. Так вот я хотел бы поговорить, просто обсудить с вами и услышать мнение слушателей потом в комментах, что они думают по этому поводу, по поводу этого разворота России к Востоку, что это нам всем принесет, какие плюсы, какие минусы.
Ну и вообще нас на самом деле спрашивают в комментариях, и вопросы, вот аудио-вопросы задавали. Что происходит вообще, поворачивается ли Россия там лицом к Китаю, и как Китай себя ведет, и вообще, что мы от этого ждем.
Ну, как я понимаю, я вот не сильно следил за всей этой украинской байдой, которая там происходила, и сейчас, наверное, происходит. Наверное, вот после этого, как бы Россия, мне кажется, осталась без каких-то прям сильных союзников в Европе и в Америке. Ну, понятно, до этого тоже, наверное, не сильно были теплые отношения. Ну и вроде как такой ближний партнер, единственный, Китай. Угу. Я не знаю,
согласен. Не то, что ближний партнер единственный, но единственный просто такой глобальный партнер, который может там как-то повлияет на ситуацию.
Тем более, как я понимаю, из какой-то десятки, восьмерки откуда-то нас то ли выгнали, то ли мы сами ушли.
Не, ну там просто не приглашают больше.
А то мы члены. А Китай вообще там участвовал?
Нет.
То есть у нас остался ШОС.
ШОС, да. Традиционно была семерка там.
Плюс один.
Потом плюс один, потом да, восьмерка вроде. А ШОС-то Шанхайская организация сотрудничества.
Это что-то вроде такой противовес.
Да, кстати, я в Шанхае был, когда они первый раз здесь собирались, в Ельцин сюда приезжал. Вот. И тогда, кстати, Ельцин еще и говорит, у него была встреча с бизнес-сообществом, да, и туда не пошел, но там был мой отец, он считает, был здесь.
Вау!
Да, и он говорил, что Ельцин тогда, отец, ну, как Ельцин не очень любил. Ну, так, говорит, речь его была такая довольно прикольная. И он тогда говорил, что вот, типа, американцы нас типа давят, вот, а с Китаем мы там вдвоем американцев загасим. Вот такая была
идея. Ну да, это, упрощенно говоря, геополитическая доктрина, наверное, сегодняшнего дня. И вот я со своей стороны хочу сказать, что мне все равно удивительно, 20 лет прожив в Китае, я бы сказал, что в 90-е и начало 2000-х годов все равно Россия не очень активно сотрудничала с Китаем с точки зрения каких-то государственных проектов и вообще продвижения бренда «Россия» в Китае. И, по сути дела, бизнес так получился, что у нас своеобразный все-таки с Китаем. Вот. И вот что я хочу сказать, что если сейчас этот поворот произойдет, а я думаю, что он, конечно, вынужден, я бы сказал так, наверное, если говорить о нашей власти, у меня ощущение такое, что в целом она, конечно, вряд ли хотела бы поворачиваться к Китаю лицом, потому что традиционно мы лучше понимаем все-таки Запад. И мне кажется, что у нас, у тех, кто все-таки сейчас определяет политический курс и экономический курс России, не так уж и много знаний о Китае, о Востоке. И вот интересно, будет ли это чувствоваться, будет ли чувствоваться эта нехватка специалистов, потому что, наверное, всякий себя мнит специалистом по Соединенным Штатам и Канаде, и Европе, да, а если говорить о Китае, то все равно это не так очевидно. Что вы думаете по этому поводу? Вообще, вот вы видели, например, вот когда мы готовились к этому выпуску...
Когда мы готовились 2 минуты назад.
Ну, не раскрывайте все закулисные тайны. Да, когда мы готовились к этому выпуску, я упоминал, что для меня интересным является тот факт в данном случае, да, что я, в принципе-то, знаю много людей, которые связаны с Китаем, которые учили китайский язык, которые профессиональные китаисты, но я не могу сказать, что... какая-то значительная доля этих людей востребована в таких...
Говорит Алекс, сидя на полу какого-то строящегося здания, такой микрофон. Да-да-да. Ну так, непросто интересный контраст. Согласен, многие остались на обочине истории Алика.
Не превращает серьезный выпуск вообще в балаган, мы что?
Балаган не будет, конечно.
Это же серьезная тема, действительно, но... Не так много людей востребовано, насколько я вижу, в каких-то структурах, которые теоретически должны использовать и аналитические способности, и практические знания вот наших соотечественников, не побоюсь этого слова, которые уже долгое время либо прожили в Китае, либо посвятили там изучению Китая, китайского языка какое-то время. Не знаю, у вас есть много знакомых, которые там сейчас занимают должность какого-нибудь там замминистра или... начальника аналитического отдела, китаисты, если есть вообще, да, там, аналитические отделы по Китаю, они вообще существуют или нет?
А они существуют?
Существовали, да.
Существуют они для Америки, я не знаю,
для Америки Африки, существует, то, что называется...
Middle East, вот, существуют, да, такие, да, специалисты? Или вот... это все-таки какой-то миф?
Ну, говорят, что существует. Как перевести на русский понятие?
Например, у нас работал парень,
аналист,
он,
да, вот это,
по-моему, с Таджикистана. Или откуда-то. Он после универа служил в, вот там, в Министерстве обороны. Именно таким человеком, который вроде как специалист по Китаю. Ну, молодой парень, но он учился здесь. И, ну, в Москве, кстати, учился тоже в какой-то академии там. Ну, этой.
ИСА?
Армейской, не-не-не. Вот, и он оттуда потом ушел, потому что там ни хера не платили. Вот, но именно вот он работал в таких структурах, но вот то ли в Таджикистане, то ли в Туркменистане.
Ну, это звучит, да, исключение, которое подтверждает правила.
Но он прикольно писал, кстати, такие отчеты, вот именно уже по работе, видно, что он, ну, привык это делать, именно такими аналитическими записки, или как они называются, репорты эти. И вот он что-нибудь от него попросишь, там, чувак, ну, там, объясни вот это, вот это, вот это. Он такой, типа, пишет имейл, да, реально видно.
Особый формат.
Да, да, да.
Ну, вообще, вот, возвращаясь к первому вопросу, не знаю, что насчет именно исторически, Россия Китай является ли для России таким, я не знаю, союзником, или наоборот, там, типа, она ближе к Западу, ну, вроде как бы роднее. Черт его знает, это все, конечно, такая тоже палка о двух концах. Понятно, что Китай, наверное, тоже у него свои какие-то есть интересы, может быть, даже территориальные, ну, по крайней мере, там много народу у нас боятся. Но сейчас что, на безрыбье у нас больше, мне кажется, никаких нормальных сильных партнеров-то и нет.
Ну, безусловно, и особенно учитывая то, что Китай за последние 30 лет претерпел такие огромные изменения, стал действительно гегемоном таким,
да,
сообразом на мировой сцене.
Когда Ельцин тогда приезжал, вот, в 95-96 году, когда вот было первое, что с Китай тогда был занят больше самим собой, то есть они пытались там нарастить мышцы и очень привезли инвестиции и все такое. Он был такой зависимый от других. Сейчас китайцы так поднакопили денег, поднакопили армии там. Они уже, ну, по-другому себя чувствуют, конечно.
Так вот в этом и вопрос. Не упустили ли мы довольно давно уже шанс все-таки быть партнером на равных, и сейчас уже станем постепенно младшим братом? Знаете, вот этот топик,
да, кажется,
топик, когда говоришь, что Советский Союз старший брат, безусловно, это уже давно канул в лету, и Советский Союз старший брат.
Ну, Советского Союза давно уже нет. Да не, мне кажется. Там как, во-первых, ситуация, когда Россия балансировала там между Китаем и Европой, она, конечно, более выгодная, то есть, ну, с политической точки зрения, когда у тебя там... Ты можешь туда пойти, туда пойти. Вот сейчас больше, конечно, Россию толкает в сторону Китая, потому что, ну, если, ну, это реально заталкивает в объятия дракона, как говорят. Вот это не то, что, знаешь, как это, Дзержинский или этот польский?
Дзержинский, да.
Да, когда он говорил, что либо Россия будет там другом Европы, да, либо вассалом Китая, то здесь Европа России дружбу там не предлагает, и Америке не предлагает. То есть мы там плохие. Ну, как были плохие, так и остаемся. Вот. В общем, там, если все заканчивается, конечно, России надо что-то делать куда-то.
Ну, вот тут ключевой вопрос. Станем ли мы вассалом Китая или станем ли мы все-таки каким-то равноправным партнером?
И у меня Не, ну смотри, знаешь, это, ну, а мы что, вассалы Америки, например, или мы вассалы Евросоюза там стали после того, как Советский Союз развалился? Что подразумевает под словом вассал? То есть то, что тебя просто пользуют во все места, ну, не знаю.
Нет,
чем Китай может пользовать там, Россию?
Ну вот тут, тут просто интерес, что мы будем отдавать за дружбу с Китаем, действительно, в первую очередь, конечно,
пока,
я думаю...
Пока, конечно, ресурсы. А что Россия? Россия – ресурсная экономика, ну, причем не единственная в мире такая экономика. Не знаю, Австралия – это что, вассал Китая или что?
Ну, кстати, в какой-то мере, безусловно, не вассал, потому что они все-таки пытаются проводить и проводят независимую внешнюю политику от Китая. Но Китай не может на Австралию еще давить настолько сильно.
Но Австралия продает, ну, я думаю, 80% того, что они производят, а у них тоже ресурсная экономика в Китае.
Это правда, вот. Особенно все, что касается руды и прочего.
Да, и там очень много китайцев в Австралии покупают жилье, там очень большое китайское комьюнити живет. Ага. Что Австралия, это вассал Китая? Нет. Австралия это Commonwealth вообще.
Содружество, да.
Содружество, да.
Но в любом случае просто интересно, как события будут развиваться в плане разворота России к Китаю и действительно, какие пожнем мы от этого. Ну, мы, я имею в виду те русские, которые так или иначе связаны с Китаем, потому что, я думаю, аудитория все-таки подкаста – это те, кто про Китай что-то знают, что-то слышали или как-то хотят быть с ним связаны. Вот. И у меня в этом плане большой все-таки вопрос, вопросительный знак. Мне, повторюсь, удивительно, что за последние 20 лет, я бы сказал, китаисты не особенно получили какие-то бенефиты от того, что Китай рос экономически. Ну, получили бенефиты именно в Китае, да, то есть многие приезжали в Китай, находились работу, занимались каким-то мелким, средним, крупным бизнесом, ну, скорее мелким, средним, чем крупным. Но вот на глобальной какой-то шкале, мне кажется, что те, кто учил китайский язык, занимался Китаем и в 90-е годы, и в начале 2000-х, они, в принципе, нельзя сказать, что получили какой-то большой выхлоп. Вот не знаю, как у вас впечатление?
Я могу ставить 5 копеек, то, что вот общаюсь с ребятами из ДВГУ, ДВФУ, да, вот Дальневосточный какой-то там государственный университет, известная вот одна как бы... Три восточки, да, у нас есть там. Московский – это ИСА, Питерская – восточка. И вот ДВГУ – такие три столпа. Ну, такие три кита китаистики российской. И вот из ДВГУ общаюсь с ребятами. И много их учителей, которые им преподавали китайский язык на кафедре, то есть шли в науку. В итоге, там, если не к концу 90-х, или то там, в начале 2000-х уже все стали бизнесменами, вплоть до того, что уехали в Гуанчжоу, и тоже так, не то что сомнительным бизнесом, но ну, там, невысоким, грубо говоря, таким хай-эндом. Ну, у кого-то что-то получилось, кто-то там и компанию основал, и, я не знаю, тоже там, наверное, общие знакомые есть из ДВГУ, даже, так сказать, которые пробовали себя в карьере учителя, там, не знаю, Михаил Дрозов вроде тоже рассказывал, что
да.
Может быть, да? Или Саня Зайгаблинов.
Да, они преподавали, да.
Да, преподавали. Ну, а есть ребята, которые, ну, да, тоже учителя, которые, ну, поехали в Гуанчжоу переводчиками, допустим, работать, хотя сами строили вроде научную карьеру там, в том же ДВГУ. Не знаю, есть ли такие примеры в Питере или в ИСА, в Москве?
Но, да, таких примеров есть, множество. Это такие, означает, как бы, то, что школа... Не... Ну, это значит, что школа и преемственность, да, была разрушена, в принципе. Сейчас очень многие сетуют на то, что и преподаватели вообще старой школы, конечно, они в силу возраста уже уходят, и их просто тоже в силу демографии остается мало. А вот кто приходит им на смену, потому что теоретически сейчас же должно получаться как? Те, кому, условно говоря, между 40 и 60 лет, они должны быть самыми продуктивными учителями, правильно? Ну, так же, по идее, должно быть, если говорить о преемственности поколений. Вот. А получается так, что не так же много людей. Мне вот интересно, кто, например, в возрасте от 40 до 50 лет будет хорошим преподавателем, потому что это человек, который должен был быть хорошим студентом в 90-х годах, да, и там не уехать в Гуанчжоу, понимаешь, то есть надо было все это время учиться, все это время быть в этой академической среде. Вот просто... Мне именно любопытно вообще, как это все будет происходить. Это вот с одной стороны, да, то, что даже те, кому сейчас чуть больше 40 или в районе 40, вот где преподаватели из этой среды, это раз. А во-вторых, тоже, что я вот вам озвучил чуть раньше, в том числе минут 10 назад здесь, в подкасте говорил, опять-таки даже и в структурах власти, в каких-то структурах, которые либо принимают решения, либо которые хотя бы дают свой совет аналитически, вот где эти люди, по идее, они сейчас должны входить в какую-то уже там, пик активности, должны быть уже заметны в медиапространстве и прочее, да, а получается так, что даже те люди, которые вот, ну, не будем называть имен, если что, там, скажем об этом уже в комментариях, но которые там были переводчиками у президентов и прочее, то есть я не могу сказать, что они сильно востребованы, по крайней мере, я не вижу их работающим на каких-то таких должностях, про которые можно сказать, что там родина оценила, да, вот родина там продвинула, родина создала все условия для роста и для раскрытия всех потенциальных возможностей. Вот не на обочине, конечно, но и не в мейнстриме, я бы сказал. Если вообще существует такое понятие, как провосточный, прокитайский мейнстрим в нашей политике и экономике, скажем так.
Существуют ли эти вообще эксперты? Потому что вот так, не знаю, по именам, наверное, вот, которые такие громкие, это, наверное, вот Маслов, Вингородский и кто к нам?
Малявин.
И Малявин, да. То есть, которые пишут книги, постоянно там, не знаю,
но выступают. Но это все-таки каждый из них... Каждый из них, нет, безусловно, эксперт, но каждый из них особенный эксперт. Малявин в своей сфере, очень глубоко академической, то есть, безусловно, это все-таки...
Ну, не знаю, книги он пишет, в том числе и уже на бизнес-тему, там, не знаю, как понять китайского дракона или что-то такое. То есть, вот,
я советы. Не видел такой книги.
Ну, вот у него он пишет уже книги, грубо говоря, такую бизнес-литературу, как там с китайскими партнерами работать и все такое, то есть... В том числе такая поп.
Но таких людей должно быть все равно больше, понимаешь? Не может быть на такую огромную страну, у которой, к тому же, самая протяженная граница с Китаем, то есть это вообще самая длинная граница между двумя странами, если не ошибаюсь, да? То есть не может быть всего три человека, понимаешь? Ну, это нереально.
Спрос такой
маленький. Вот я же говорю, да. Получается, нет, даже не сформировался мейнстрим. И, кстати, вот тоже интересно в этом плане, тоже не называя имен, просто скажу, например, мне звонили люди из агентства по найму рабочая сила, да, хедхантеры, вот, но не для того, чтобы мне что-то предложить, а просто чтобы поинтересоваться вообще, что происходит в Китае, например, какие из российских компаний здесь представлены, какие нет, и самое главное, кто в них работает. И вот этот вопрос, который был мне задан, я даже как-то немножко стушевался, вот, как охарактеризовать тех людей, которые работают в русских средних и больших компаниях в Китае. Да, то есть, являются ли они профессионалами-китаистами, являются ли они знатоками Китая. Вот у меня первое впечатление...
Профаны.
Нет, у меня первое впечатление, которое может быть неправильно. Да, но если говорить про крупный бизнес, мне кажется, что они назначают на важные должности людей, которые что-то знают про Китай. Это все равно, скорее, там, либо из Москвы назначенцы, либо чьи-то родственники. Да, вот, например, там, про Роснефть там тоже долго говорилось, да, и прочее, прочее. То есть, все равно это как-то вот не выглядит суперпрофессиональным, не выглядит меритократией, да. А вот про средний даже бизнес, мне кажется, тоже не так уж и много людей, которые в этих компаниях задействованы на больших должностях, являются знатоками Китая, экспертами по Китаю.
Ну, наверное, там идет выбор, что лучше выбрать, чтобы человек знал хорошо свое дело или разбирался, да, в китайских премудростях плюс в языке. Наверное, выбор идет на первое.
Ну вот да, вот это хороший вопрос, да. То есть говорили это о том, что те обычно, кто знает Китай, китайский язык и китайскую культуру, что они на самом деле, скажем так, негодные управленцы и не очень эффективные менеджеры, да, то есть и не очень хорошие бизнесмены. Вот это, нет, это действительно такой вопрос, совершенно легитимный. И вот я тоже на него не могу ответить. Наверное, скорее получается так, что есть определенная дихотомия, да, то есть либо ты лучше знаешь китайский язык, да, либо ты лучше умеешь управлять компанией.
Ну, я просто сейчас думаю, вот из моих знакомых там или какие-то, ну, там, людей, которых я видел, общался там по бизнесу, большинство все-таки не говорит по-китайски. Либо говорит через там, ну, так, на бытовом уровне, сами что нахватались там.
Через пень-колоду.
Да-да-да, а вот чтобы, ну, таких китаистов именно довольно мало именно представлено, да, согласен. То есть, скорее всего, они либо остаются там в науке где-то, в переводе там в каком-то.
Ну вот вы знаете, да, в этой связи тоже мне интересно, я вот буквально несколько передач назад говорил полушутку, полувсерьез о том, что, наверное, изучение китайского языка сейчас не очень перспективно, потому что все равно все скоро заменят автоматические переводчики.
Google-переводчик.
Да, вот даже сейчас говорили о том, что в WeChat появился переводчик автоматический, что, на мой взгляд, является таким прорывным решение. Вот. А вот сегодня я тоже об этом задумался, условно говоря, то есть советовать ли тем людям, которые сейчас принимают решение, куда им идти, идти ли им в китаисты. Ну, наверное, все-таки задумавшись, я бы сказал, что да, потому что я думаю, сейчас обнаружится, если Россия действительно повернется лицом к Китаю, обнаружится огромная нехватка специалистов.
Не, ну просто видишь, что там у каждого человека есть причины, по которым он начинает учить китайский язык. Я, например, у меня было совершенно конкретно. Я хотел работать в Китае, ну, быть в теме в Китае, но я не хотел пользоваться услугами переводчика. То есть вот в моем случае это вот только из-за этого я учил китайский язык, чтобы у меня не было какого-то буфера между мной и китайцами. Вот. Кто-то учит китайский язык просто потому, что ему нравится китайский язык. Он такой клевый.
Ну, я думаю, таких людей, чистых романтиков, должно быть все меньше и меньше. Все-таки, ну, это прагматичный выбор, кем быть в жизни, мне кажется, ничего там зазорного нет.
Ты можешь там быть бизнесменом и учить китайский язык для этого, либо ты хочешь стать китаистом. Но ты уже не думаешь о бизнесе, то есть ты думаешь, да, там профессиональная карьера, переводчики, ну, не знаю, какие-то люди, наверное, так тоже.
Ну, сейчас же в вузы все равно ты, когда идешь учиться в тот же ИСА или там в другие ДВГУ, ты же не учишься на переводчика, ты учишься на китаеведа все-таки, там, на специалиста либо по географии, либо по экономике, либо там, по истории.
Туризм или что-нибудь еще такое. Слушайте, мы вот сейчас много говорим именно, там, я не знаю, про русские компании, но, как сказать, подкрался незаметно, сейчас, мне кажется, больше китайских компаний будут обращать внимание на таких людей, не знаю, как мы, в том числе тоже я там не ожидал, что, ну, в той компании, в которой я сейчас работаю, ну, получается, ну, китайская компания, мы долго там раньше тоже обсуждали, как, насколько это тяжело работать в китайской компании, что там, я не знаю, карточная система, все там уходит из-под палки, ну, не знаю, или какая-нибудь суровая, возможно, иерархия, там, не знаю, тут делают только это и это, в общем, все тяжело с китайским боссом работать. Ну, и в итоге, да, так более судьбы, может быть, я сам над такими людьми, там, не знаю, ну, не смеялся, думал, не, никогда не пойду в китайскую компанию работать. Но, бац, я сам так оказался, и сейчас просто, ну, получается, из-за того, что я там работаю, я вижу, каких людей нанимает компания, и как раз ищутся, получается, вот эти люди, специалисты, то есть русские, с хорошим знанием китайского языка, чтобы была хорошая коммуникация там с начальством. Естественно, важны знания там определенных в разных, да, там, интернет или, не знаю, коммерция, ну, кому, какой разный интернет. В принципе, сейчас даже больше компаний как раз считает, ищет людей, которые знают хорошо китайский язык. То есть коммуникация важнее всего. Китайский выучить, может быть, не так легко, а вот всему остальному обучить намного легче в компании, то есть вырастить какой-то кадр, чем искать какого-то, возможно, несуществующего, там, не знаю, программиста с хорошим еще китайским языком, то есть лавай программиста, да. Вот. А так сейчас много берут кого чисто, ну, не всех, конечно, но вот хотя бы знанием китайского языка и с каким-то опытом хотя бы вот небольшим в какой-то там сфере, и кадр можно вырастить. То есть вот китайские компании сейчас могут обращать внимание на тех, кто остался на обочине,
ну,
или не
быстрее. Просто у тебя еще такая компания, она реально такая в авангарде, такая очень, ну, это не рядовая китайская компания, это скорее исключение.
Ну, и знаешь, я просто смотрю, еще другие вакансии попадаются, там, ну, пока много китайских айтишных компаний, ну, не айтишных, вот именно интернет, там, e-commerce, там, Light in the Box, не знаю, Tencent, Тиндом, это JD.com, они сейчас много кто смотрит или на российский, или на СНГ-шный рынок, ну, все вместе, и там кого-то ищут.
Ну, я тоже считаю, что Саня прав, потому что я сам через это прошел, проработав чуть более полугода в крупнейшей китайской компании, и тоже получил такой опыт непосредственной работы внутри структуры, да, и, конечно же, это происходит сейчас, действительно, китайские компании начинают искать русских, которых можно инкорпорировать вот в свою культуру, тут, поэтому важно действительно знание языка, важно, чтобы они могли и письменно, и устно обращаться с китайскими и коллегами, и боссами, вот, и с подчиненными, у кого такие будут. И действительно, вот это будет сейчас интересное явление. Я думаю, таких возможностей будет все больше и больше. Поэтому, может быть, как раз для тех, кто только начинает свою карьеру, кто только или mm-hmm. приезжает в Китай, или вот заканчивает сейчас вузы, mm-hmm. для них, может быть, действительно наступит сейчас очень хорошее время, потому что...
Искать работу в китайских компаниях.
Да-да-да, потому что действительно происходит экспансия совершенно mm-hmm. закономерно китайских компаний на российский рынок. И mm-hmm. все-таки, кстати, Россия, повернувшись лицом к Китаю, наверное... будет тоже способствовать этому процессу, потому что конечно. Мы не сможем устанавливать какие-то сильно высокие барьеры. Я думаю, все-таки китайские партнеры обидятся, если мы вдруг резко прекратим, например, там, поток посылок в Россию и прочее. В целом для экономики российской, не знаю, хорошо это или плохо, потому что мы будем еще более сырьеориентированным, ресурсно-ориентированным. Но, вот.
Значит, не факт, что я уже говорил, что, возможно, логистику и всякую доставку китайцы наладят в России именно путем сейчас вот этого, то, что e-commerce так сильно развивается.
Ну, как это в Китае было.
Да,
тоже
да,
все,
да.
Все эти экспресс-доставки, они же потянулись за Таобао.
Да. То есть тут, не знаю, последние цифры, но больше 50% всех посылок, которые в Китае вот ходят, внутри Китая, то это Таобао.
Ну да.
Больше,
да,
намного
да.
больше 50. Да. 50 как минимум. Но... Вот, не понимаю, что мы скоро в России, и так там постоянно на почте России проходит коллапс транспортный что-то под Новый год.
Ну вот я тоже знаю, что уже китайские компании, которые родились здесь, и в основном, конечно, бум их произошел благодаря действительно электронной коммерции, они смотрят на российский рынок и будут на него выходить. Mm-hmm. И, конечно, в этом плане, дай бог, все-таки здоровая конкуренция всегда хорошо. И многие, например, китайские сервисы, я считаю, что они, конечно, на хорошем mm-hmm. уровне выполняются. И дай бог, чтобы это тоже смогли привнести на наш рынок и сделать его чуть более удобным.
Ну да, это тоже... Как мне кажется, многие люди там учат английский язык или там начинают учить немецкий, чтобы там эмигрировать потом, я не знаю, ну, английский, Канада, Австралия, США, естественно, чтобы, естественно, думают там найти работу. Вот я не могу вспомнить, чтобы люди, которые учат китайский язык, чтобы потом работать в Китае, в китайской компании, если у кого-то были такие цели. Вот именно, не знаю, вот, работать в бизнесе между Россией и Китаем. Да, возможно. Сейчас, видно, Китай становится как раз такой страной, что это именно учить китайский, чтобы работать в китайской компании.
Не, ну сейчас же в Китае вообще это такой, как-то считается, в России такая земля обетованная. То есть многие пишут, задают там вопросы, там, чувак, а как, вот посоветуй, я хочу, вот я хочу приехать в Китай.
Эмигрировать.
Да. Ну, то есть люди, да, они нацелены там приехать, пожить в Китае, там поучить язык, потом здесь работать. То есть вот как-то так. То есть они не понимают, что здесь не мигрантское законодательство, что да. ну, и общество здесь другое, все такое. Им просто, ну, как бы, интересуется приехать, вот, пожить.
Ну, с точки зрения такой кратковременной карьеры, конечно, очень правильный шаг. Сюда можно приехать, здесь зарабатывать, в принципе, нормальные вполне деньги. То есть жить не шикуя, но и очень достойно. И приобрести опыт.
Потому кстати, что... и с другой стороны, у нас есть одна там общая знакомая, у нее ну, жених англичанин. Вот. Он... Они сейчас приехали в Шанхай. У него цель там стать GM-ом в топ 500 этих, ну, как они...
Fortune 500,
эти 500 лучших компаний. И он говорит, сейчас в Европе довольно сложно найти работу на очень, ну, такую топ-позицию без азиатского опыта, без китайского опыта. И он нацелен, он говорит, да, я приехал туда, 2-3 года поработать именно, чтобы для резюме, чтобы мне было написано, что я здесь вот на ключевой позиции.
Не первый раз такое слышу, не знаю, насколько это ну, оправдано, правда или нет, но я много раз такое слышу, что типа европейцы, те же американцы или европейцы ездят в Китай и потом используют это как в резюме, что вот типа вот, азиатский рынок, там, не знаю, познал, не познал, да, проработал там несколько лет.
Ну, получил опыт, да.
Да-да-да.
Ну, вот со своей стороны я тоже вижу, например, за последние несколько лет, а вот за последний год или полгода еще сильнее тенденцию к тому, что, конечно, китайские компании активно идут в Европу, возрастает уровень инвестиций не только в Западную Европу, в Восточную тоже. Вот. И я думаю, то же самое произойдет сейчас с Россией. По идее, мы везде видим, что есть новости, большое количество новостей о том, что все больше и больше китайских инвестиций, каких-то проектов рассматривается и в Москве, и в Московской области, и там в других регионах России. Вот, только что прошел охранник. Охранник посмотрел на нас, да, но пошел дальше. Вот, кстати, тоже интересно, вот этот показательный момент. Вы можете себе представить сидеть где-нибудь в московском офисном здании?
Какой-нибудь Москва-Сити, как это называется.
На 9-м этаже, вот, что-то записывать. Я думаю, в России нас бы арестовали уже как шпионов. Нашли бы радиоприемник, да.
Террористы
какие-нибудь. В этом плане, конечно, все-таки толерантность китайского общества по-прежнему приятно удивляет. Молодцы. Да, ну и Что я хочу сказать, что, наверное, вот в этом плане, то есть сегодняшний подкаст я бы скорее записал под таким положительно, как сказать, положительно оптимистическим знаком, да, в том смысле, что для нас, для нашей аудитории, наверное, наверное, это все-таки все хорошие новости, несмотря на то, что, конечно, сам я человек скорее прозападный, чем... То есть культурно я себя ощущаю, безусловно, западным человеком, да, по какой-то иронии судьбы я провел огромное количество лет в Китае, знаю немного китайскую культуру, да, но именно вот в глубине души, конечно, я же принадлежу и считаю себя человеком европейской культуры, да, поэтому мне не хотелось бы, чтобы Россия поворачивалась к Европе задней частью своего тела, не хотелось бы, чтобы там прерывалась какая-то и культурная связь, но я думаю, это и невозможно на самом деле.
Да, конечно, как ты, знаешь... Когда Обама говорит, там, мы изолировали Россию, это, ну, насколько смешно.
Да, вот. Современной экономики.
Да, да, и нежелезно. То есть государство, оно может изолировать себя, когда сделала Северная Корея. Ну, как ты изолируешь там страну, одну шестую часть из суши? Ну, да, давай не работай с ним, что ты будешь. Ну, чтобы мир так, ну, реально, тем более, ну, реально такая глобализация идет.
Я считаю, сейчас должны наступить такие тоже интересные времена для нас всех, для наших слушателей тоже. Поэтому, опять-таки, да, то есть я оптимистично смотрю. И вот в этом плане хотел бы задать вам такой вопрос. Да, вот если просто говорить на уровне ощущений, да, мне кажется, что какое-то время и в 90-х годах, и в 2000-х годах получалось так, что зачастую, например, и наш бизнес, и наши политики, они избегали слишком интенсивных связей с Китаем, в том числе и потому, что где-то подспудно было ощущение, что китайцы все равно нас обманут. Ну, да, то есть, как ты переговоры не проводи, все равно, в конце концов, они тебе где-то там поимеют. Да? Вот. Это накладывалось, я думаю, в политике на тот факт, что, в принципе, мы могли себе позволить с Китаем ничего особенно не строить, поэтому, смотрите, на самом-то деле, все вот эти переговоры по газопроводу, они же велись больше десятка лет. Это
тоже, ну, что-то там...
Да, это какие-то безумно долгие переговоры, вот, потому что, я думаю, действительно, мы боялись, что нас как-то там обманут, ну, где-то там
я
подловят.
Я думаю, с европейцами, безусловно, бизнес вести намного проще. Просто проще. То есть, с ними договориться быстрее, и там люди, ну, такие... Китайцы более прагматичные, такие более... хитрожопой, чем... И, ну, естественно, это чуть пугало. Если у тебя есть возможность, ну, там, работать с Европой, и зачем тогда, ну, как бы заморачиваться с Китаем? А здесь варианта другого нет, но надо, значит, учиться работать с китайцами. То есть, да, сначала обманут там первый раз, потом нет. То есть, в любом случае, как Китай, это, ну, реально, Америка у них самый большой клиент. Ну, вот, американцы работают успешно с Китаем там на протяжении там, 15-20 лет. Европа работает, вот, второй большой клиент у Китая. Ну вот, ну почему бы и нет? Почему бы? Я не думаю, что Китаем нужно бояться. Там, знаешь, у нас там куча всяких таких вот умных людей, типа Алексашенко, не знаю, там вот они, у него все плохо. Вот Китай, вот
мы сейчас плохо, да?
Все плохо, да. Вот газовый контракт, это все плохо. Да. Вот китайцы вот там сейчас всех, не знаю, будут жить там в Сибири. Вот, ну, это человек, у которого всегда все плохо. Ну, я, например, так не считаю. И газовый контракт, на самом деле, по-моему, ну, довольно такой прикольный. Потому что в Китае сейчас действительно они. Ну, кто пожил в Китае, знает, что с экологией не очень, и кто почитал китайскую прессу, знает, сколько денег Китай сейчас вкладывает в, именно в экологию.
Да.
Вот, а это, ну, это, по сути, замена угля газом, и, ну, естественно, им это интересно. Вот, поэтому, why not, знаешь. Если ты можешь продавать направо и налево, почему бы и нет. Ну, в этом плане, мне кажется, контракт клевый, а там, ну, да, пока мы не можем... дать. Россия не может ничего дать там, в плане технологий Китая. Там, ну, в Китае там все, что надо, он уже либо купил, либо украл.
Ее мобиль, танк,
да,
суд,
да, да. Оружие, вот, да, может быть. Ну, ну, значит, будет пока на этом этапе так работать, знаешь. Это все равно, что когда...
Чем богато, короче,
богато. Да, чем богато. Ну, а когда был кризис, вот после, ну, 90-х все, да, когда все там жалели, как же так, мы вот там продаем сырье, а сами ничего не делаем. Ну, научитесь тогда что-то делать сами, ну, и да, продавайте уже потом. Если вы не умеете пока, ну, не знаешь, что надо сидеть на попе ровно там и ждать, пока у тебя что-то появится.
Так Россия, да, получается такой сырьевая вроде страна, но при этом у людей довольно высокие, как сказать, спрос, как сючу, да, вот это
требования.
Требования, да, и к товару, и к качеству жизни. Ну, многие там, я не знаю, то есть вроде как бы с каким-то европейским сами созданием, но при этом тоже ничего не, это не производит. И поэтому очень пользуются большим спросом там и китайские товары, и, то есть постоянно идет какой-то, я не знаю, вот этот начиная с 90-х от пуховиков, сейчас заканчивая всем подряд, что приезжают, заказывают, все, что там привозят, я не знаю, целые.
Не, ну просто страна, она располагает теми ресурсами, которые она располагает, она их использует, и, ну, пока, знаешь, петух не клюнет, никто же не будет там начинать, если можно продавать нефть, спокойно, почему бы ее не продавать?
Сколько еще можем продавать-то ее?
Да, я думаю, там не знаю.
На нас хватит?
На нас точно хватит? Нет, да там всегда говорили, что запасы нефти там вот-вот кончатся. Ну, как бы нечто.
Ну, вот тут тоже интересный момент, да, я возвращаюсь к начальному вопросу. В переговорах с китайцем, ну, кто кого скорее обманет и прочее. Я тоже, конечно, считаю, что не надо бояться. Вот мне немножко жалко все-таки, что та школа, которую прошли американцы и европейцы, благодаря тому, что у них было экономически более сильное присутствие в Китае, то есть они приезжали, открывали компании, открывали заводы и занимались поставками и в Китай, и из Китая более все-таки сложных вещей, что подразумевает более такое... и сильную экономическую интеграцию, и необходимость все-таки лучше понимать, что происходит в Китае, как с ним вести переговоры, как получать тоже для себя выгодные условия. Мне кажется, у нас, к сожалению, не было такой школы экономической, из которой потом из экономики могли бы пойти в политику тоже и дельные люди, и умные эксперты. Вот, к сожалению, да, сейчас, я думаю, будем это наверстывать. И вот другой момент, который мне интересен, сейчас, с другой стороны, получается так, что по логике вещей мы должны видеть все больше и больше стремлений китайцев открывать фабрики в России. Да? То есть, как бы, а во-первых, они уже созрели для этого. То есть, если раньше китайцы неохотно делали такие инвестиции за рубеж, то сейчас они уже это делают охотно. Во-первых, потому что очень много средств накоплено. Во-вторых, потому что это становится проще с точки зрения технологий. Ну и в-третьих, все равно остается актуальный вопрос близости к рынку. Да? То есть, если ты хочешь продавать машины, то вообще наша экономика сейчас устроена так, мировая, что все-таки их там выгодно производить в том месте, где ты их будешь продавать, хотя бы из-за налогов. И вот мне интересно, да, вот сейчас какова будет позиция России, не только властей, а еще и населения к тому, что, ну, мы должны видеть все больше и больше китайских заводов на территории России, и я считаю, что это хорошо, но вот будет ли опять раздуваться этот жупел желтой угрозы или нет, я не знаю, и вот тут, наверное, было бы хорошо, если бы все-таки было определенное количество трезвомыслящих людей и в политике, и в экономике, которые понимали бы, что, я думаю, китайские деньги нам сейчас очень пригодятся для того, чтобы в том числе и поднимать нашу экономику.
А сейчас нет никаких там Great Wall, какой-нибудь автомобиль?
Собирают.
В Таганроге тоже собирали китайские автомобили, да. Так что этот процесс идет, и его должно быть все больше и больше, по идее. И должно быть все больше китайских инвестиций, в том числе и в недвижимость, постройку каких-то, не знаю, там, технопарков, постройку в том числе и квартиры и прочее, да, и я вот все-таки надеюсь, что этот процесс пойдет, и у нас не будут ставить какие-то совсем уж абсурдные барьеры на пути китайского капитала в Россию, опять-таки, потому что, хотя звучит это, типа, страшно, вот там, экспансия, да, китайского капитала на нашу родину, но я считаю, что то, что происходило, например, в свое время в Китае, потому что здесь очень много и, конечно, китайских денег пришло из-за рубежа, но очень много американских, европейских, японских. Вот китайцы с этим как-то справились, не потеряв при этом свою самостийность. Да? Ну, и я надеюсь, что все-таки мы вот этот китайский опыт тоже сможем воспринять.
Ну да, вот тоже недавно смотрел, заходил на сайт нашего консульства шанхайского, и там целый разделчик сейчас, или ссылочка даже на сайт, инвестиции именно для, и для китайцев, и несмотря там на отношения, целый большущий сайт, что-то Russian Region Investments, что-то такое, что в инвестиции в российские регионы, все на английском, красиво, там, знаешь, ну и на китайском версии тоже есть вроде. И это привлекает.
Ну вот я сейчас тоже поделюсь своим личным опытом, точнее не опытом, а планами по приобретению такого опыта. Вот если все пойдет хорошо, то я в ближайшее время как раз и буду открывать, например...
Завод?
Ну нет, не завод, но китайскую компанию в Москве, то есть с китайским капиталом, с китайскими владельцами, где буду выступать в качестве такого консультанта. Вот. И мне интересно, конечно, как это пойдет, будут ли какие-нибудь не знаю, там, противодействие или, наоборот, помощь со стороны властей, вообще как это будет, потому что, опять-таки, там, открывать иностранные компании в Китае я умею, а сейчас вот посмотрим, в каково России, это открывать иностранную компанию в России.
Иностранный агент будешь.
Ну, я уже непонятно кто, непонятно что, да.
Иностранный агент, вот. Да. То есть, получается, я тоже уже китайский, ты пригодился китайской компании.
Ну, в таком случае, да, получается так, что, да, сейчас, условно говоря, мои знания, мои услуги востребованы, к счастью, да, вот я сейчас пытаюсь, получается, тоже разложить яйца в разные корзины, то есть, у меня есть и западные, и российские, и вот китайские клиенты, и это хорошо, да, и западные, китайские, российские яйца, да, или мои яйца в китайских корзинах русских.
В руках.
Ну да, тут уж вот это самый главный вопрос, но в чьих руках твои яйца.
Ну слушай, ну да, получается, ты в китайской, ну, посмотрим. А ты что, Серега?
Не, я такой.
Ты все-таки родине пригодился.
Ну я пока так, непонятно, видишь, я туда-сюда.
Туда-сюда, да, подкасты не записываем. Хорошо, хорошо.
Да, я думаю, такая интересная тема получилась. Не знаю, сколько минут мы уже записали.
Мы записали больше вот 40 минут.
40 минут, да. Но я думаю, практически без купюр будет выходить, наверное, да?
Да.
Резать нечего. Вот. Ну и хочется все-таки слушателям пожелать тоже высказать свои мнения в комментариях. Просто интересно, у кого какой опыт, кто видит вообще, что происходит и в нашей и китаистике, и с тем, например, как люди, которые знают китайский язык, китайскую культуру и здесь имеют какой-то опыт, вот как они востребованы где-то или не востребованы, и у кого вообще какие мысли, впечатления по этому поводу.
Да-да, я вот думаю, среди наших слушателей есть именно профессиональные такие научные, да, китаисты, которые, не знаю, я знаю, что существует куча конференций, связанных с китаистикой, которые проходят там в городах, регионах, в том числе в Москве, но вот опять один из первых вопросов: существуют ли вот какие-то эксперты или должности каких-то аналистов или как там
аналитиков.
Аналитиков, да. Ну, вот по-английски аналисты вроде. Нет, это то же самое. Есть ли какие-то должности в наших, там, я не знаю, правительстве или в чем что-то, кто аналитики Китая, я не знаю, такие переговорщики профессиональные, советчики, вот это все существует или нет? Потому что мне вспоминается фильм тот же, вот вчера обсуждали «Сжечь после прочтения», «Burn After Reading», где как бы весь фильм о том, что многие люди преувеличивают профессионализм ЦРУ, что думают, что это просто какой-то этот, а где на самом деле, ну,
обычные
тоже
люди.
Профанство, обычные люди тоже очень сильно, ну, торжествуют. То есть, да, есть должность там специалиста по России, но тоже, что это чувак там, я не знаю, пишет эти свои записки, не факт, что оно все это.
Ну, это как всегда, да, в принципе, в среднем так и должно быть. То есть, я тоже, скажем так, не пытаюсь как-то сказать, что знания Китая, там, китайской культуры, тем более китайского языка, они являются какими-то сакральными,
ассасины.
И обязательно должны быть прям вот так вот восприниматься с трепетом и восторгом. Нет, я сам отношусь без трепета к китаистам и к тем, кто говорит, что он все там про Китай знает, да. Но, наверное, в целом все-таки специализация есть определенная, да. То есть, скажем так, человек, который окончил медицинский вуз, он скорее лучше разбирается в медицинских вопросах, чем тот, кто его не оканчивал, да. Но это же самое и вот с Китаем.
Ну, а если взять китайцев, как они относятся вот к этому повороту России в сторону Китая, я думаю, ну, относятся они нормально, положительно. То есть тоже население. Ну, просто если смотреть китайский телевизор, слушать новости, ну, где-то 95, наверное, процентов то, что говорится про Россию, это всегда положительно. То есть на такой волне, на хорошей. Я думаю, они как-то договорились.
Ну, пиар-службы.
Да, пиар,
аналитики договорились между собой.
Очень, очень положительно. Китайцы любят, кстати, Путина намного больше, чем
русские.
Чем Си Цзиньпин.
Путин, конечно,
Путин реально авторитет, да.
Путин лихай. Путин сказал, Путин сделал.
Путин сказал, Путин сделал.
Ну да, опять-таки, потому что для китайских жителей такой сейчас топик, который повторяется все время, вот там мы вместе с Россией против Америки. Да? И, безусловно, тоже события, которые происходят у них, в том числе терки сейчас со Вьетнамом, с Филиппинами.
Да.
Конечно, там терки с Японией, которые всегда...
Вот Путин смог... как бы на Украину, да, кишка тонка.
Да. Вот, ну вот, конечно, да, для нас, для русских, которые в Китае находятся постоянно или в командировках, все-таки это тоже положительный момент. Лучше пусть будет так, чем по-другому. Хотя вопрос с китайским картографом. Почему, интересно, острова, которые спорно являются Японией, до сих пор закрашены на китайских картах все-таки в японский цвет, и на них написано оккупирована Россией. Вот, кстати, тоже такой интересный момент. Я всегда думал, что враг моего...
Врага.
Ну да.
Мой друг.
Условно говоря, да, то есть, ну, по крайней мере, да, уж в таком треугольнике Россия, Китай, Япония, скорее ожидалось бы, что все-таки эти острова будут закрашены в российский цвет, да, и там про Японию не будет вообще никак упоминаться, а тем не менее, вот такой тоже интересный момент.
Я думаю, это,
кстати, Китай заранее заготовил такую хорошую разменную монету для будущих переговоров.
Да, мне тоже так кажется.
Да, вот так. А мне кажется, просто украли карты из какого-нибудь источника. Перевели буквально.
Пофиг,
чей это? Потому что, опять же, иногда профанство, иногда все проще, чем на самом деле. Хорошо, ну что ж, на этом мы закончим.
Да, мы пойдем сейчас на лифт, будем уезжать, посмотрим, кто нас внизу ждет.
Да.
Надеемся, следующий выпуск записать в более
профессиональных условиях. Да. Ну,
жертву я на студию.
Да, сейчас придется все. Теперь уже точно покупать свою палатку хотя бы какую-то ставить, я не знаю. Ну что ж, все, вот это был Лавайкаст, 170-й выпуск, записанный на 9-м этаже неизвестного здания в Шанхае.
На полу,
да, был с вами Александр Моисий Мальцев.
Сергей Литвин.
И Олег Криской.
Все, всем спасибо.
Пока.
Зайди.
До свидания. Yeah.